«Избушку я на Варшаву направила», — тихо подкатилась сзади Баба-Яга. «А покуда едем, не хочешь ли сокол ясной соленкой своей поболтать?»
Я замер. Митя и Диак навострили уши.
«Иди уже на крыльцо, там хоть и ветер свистит, зато вас никто подслушивать не будет».
«А ежели мне для докладу надобно?»
«А ежели кому, козлобородому, разговоры сердечные для докладу надобны, так он у меня помелом по заднице огребет»,
— честно предупредила бабка, цыкнув зубом.
«Неделю в уборную стоя ходить будет, даже и по-большому».
Наш младший сотрудник тоже, видимо, имел что сказать, но, глянув в желтеющие глаза Яги, резко передумал. Покосился недоверчиво на тяжелое помело, прикинул что-то там в своем уме, произвел математические, физические и химические уравнения, вывел результат и молчок. Все-таки что ни говори, а Митя умеет учиться на собственных ошибках. Вот Диак – нет. Впрочем, на данный момент и он не рискнул так уж открыто настаивать на своем. Просто пересел ближе к двери, делая вид, что дышит свежим воздухом у косяка, и максимально оттопырил уши. Ну-ну.
«Вот, держи».
Моя домохозяйка полезла в старый, окованный железом сундук, стоящий в углу, достав небольшое зеркальце в серебряной оправе с длинной ручкой.
«Три раза на него дунь, да и попроси вежливо Аленушку твою показать. Ежели она сейчас в отделении сидит, то и через другое зеркало ответить сможет».
Я выхватил из ее рук волшебную вещь, чмокнул бабку в щеку и ринулся к двери с такой скоростью, что едва вообще не вылетел с крыльца. Сел прямо на порог, прижав спиной дверь и крепко держа зеркало перед собой, трижды осторожно дунул на свое отражение. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи», — на автомате вспомнил я, но тут же поправился. «Извините, а Алену можно?» Поверхность стекла на миг запотела, потом пошла рябь, как изображение в плохом телевизоре, а потом... «Аленушка?» На меня уставились две изумленные физиономии – бабкин кот Василий и азербайджанский домовой Назим. Оба сидят на старом персидском ковре ручной работы, перед ними блюдо плова, бараньи потроха, запеченная курица, три вида шашлыка на шампурах, молоко, айран и кувшин вина, конечно. Бакинское застолье в отделении. «Ребята, быстренько позовите сюда мою жену, и я забуду все, что увидел». Ошарашенный кот подошел к зеркалу-приемнику со своей стороны, потер его лапой, лизнул, понял, что происходит, и скроил свое знаменитое выражение лица. «Моськи, физы, морды?» «Из серии «Ничего не докажете, меня заставили, я вообще ни при чем, просто мимо проходил, вот подстава, зуб даю участковой». «Коты такое умеют». «Алена», — напомнил я. Василий отрицательно помотал головой. «Назим, а вы не видели?» Пока я смотрел на кота, азербайджанский домовой мгновенно скатал поляну и исчез под печкой. Все, доказательств нет. Улики спрятаны. Давить на совесть этих двоих прохиндеев бессмысленно. «Она хоть дома?» Вася отрицательно помотал головой, потом махнул лапой куда-то в направлении двора. «На территории отделения?» Василий подумал и махнул еще два раза. «В огороде, что ли?» «На базар пошла или к царице в гости?» Кот схватился обеими лапами за живот и покачался из стороны в сторону. «Заболела? Пошла к врачу?» Бабкин питомец неопределенно пожал плечами, может, и не заболела. «Может, и не к врачу, но ушла, дома ее нет в любом случае, и когда вернется, неизвестно». «Ладно, понял. Передай, пожалуйста, что я звонил. А в целом, как там у нас? Нормально?» Этот вопрос был в никуда. На миг мелькнул здоровущий черный хвост, и кот просто ушел из зоны видимости. Дальнейший разговор был ему неинтересен. Зеркало вновь пошло рябью, значит, сеанс видеосвязи закончен. Вот и поговорили. Практически в ту же минуту сзади деликатно постучали. Я встал.
«Никита Иванович, картошечка по-крестьянски упарилась.
Идите уже обедать, а то бабушка без вас и откушать по-людски не дозволяет. Ложкой дерется, прибольно. Иду, Мить, держитесь там». Действительно, баба-яга держала оборону у печи, вооруженная длинной деревянной ложкой. На лбу нашего младшего сотрудника уже зрели две крупные шишки. Дьяк вообще лежал под столом, яростно дуя на обожженные пальцы, а перед его носом, собирая пыль с пола, покачивалась горячая картофелина. «Всем мыть руки!» – потребовал я. Бабка согласно покивала. Волшебное зеркало я сунул в тот же сундук.
За стол сели все вместе, чинно, благородно, как в приличных английских семьях. Отварная белорусская картошка с укропом и жареным луком была просто великолепна. Мы вчетвером легко расправились с большим котелком, когда избушка вдруг резко встала. Ягу, как пушинку, кинула на меня, меня на изумленного Митю, Митю на перепуганного дьяка, а уже Филимон Митрофанович, придавленный тройным весом к полу, прощально пискнул.
«Церберовы милицейские есть! Жаловаться буду на извращения эдакие! Ежели только выживу!»
«Младший сотрудник Лобов?»
«Я, батюшка участковый.
Приказываю выползти из-под меня и главы экспертного отдела, слезть с гражданина Груздева, выйти за дверь и прояснить обстановку».
«Рад стараться!»
Он одним рывком ценой взвывшего от боли дьяка встал, рассадил нас с бабкой Егой на лавках и пулей метнулся исполнять. Назад вернулся через секунду, бледный, но заинтересованный.
«Могу ошибаться, Никита Иванович, но стоит там поперек дороги знатный господин на козлиных ногах. Одет богато, в одной руке сабля, а в другой бутылка, а на лбу рога, как у всамделишного черта. Чудет-то будем. Может, его сразу лопатой промеж рогов? Так дозвольте со всем моим усердием».
«Чертей в Польше хватает. Однако, судя по описанию, встретили мы под Варшавою самого...»
Тут дверь в избушку распахнулась от широкого удара ноги, и на пороге встал эффектный полный пан в ярких национальных одеждах со жгучим взглядом, кривым носом, длинными усами и кривыми рожками на лбу.
«Га! То мой обед!»
Он взмахнул кривой саблей. Никто и слову вымолвить не успел, как взвившийся винтом Филимон Митрофанович широко осенил гостя крестным знамением. Черт в один миг стал тих, как швейцарская овечка, чем и поспешил воспользоваться наш Митенька, со всей дури врезав нечистому деревянной лопатой в челюсть. Рогатого варшавянина откинуло в угол, со звоном приложив башкой об окованный железом бабкин сундук. «Лукошкинская опергруппа, приятно познакомиться», — запоздало выдал я.
«День добрый, шановне панство», — вежливо кивнул черт, лежащий в углу, неподкованными копытами кверху. «Только ногами не забейте, добже!
Так ты ж дух нечистый, праведных людей с пути истинного сбивающий, супротив Господа Бога восставший, еще нам и условия ставить будешь!»
С полоборота завелся дьяк, и мне пришлось просить Митю надеть на него намордник. «Бабуль, может, лучше вы начнете?» Баба-яга скромно вздохнула, подошла к поднимающемуся гостю, протянула руку и произвела некое хитрое рукопожатие в масонском, негритянском или мексиканском стиле. То есть они хлопнулись ладонями, поиграли пальцами, ударились плечами, потерлись локтями, одновременно фыркнули в разные стороны, покивали налево-направо, дунули в нос друг другу и обернулись.
«Пан Смолюх разумеет по-русски?»
«То так, ясно вельможное», — осклабился толстый черт. «Я могу говорить на любом языке. Хоть на китайском, хоть на суахили, хоть на эсперанто. Работа такая, сами понимаете. А кроме известной еги Егайло Егелонской, с кем имею честь?»
«Ивашов Никита Иванович, лейтенант милиции при дворе царя Гороха. Это Дмитрий Лобов, наш младший сотрудник, а это...»
«Дьяков в дупу. Мне довольно того, что я жму руку тому самому сыскному воеводе, что поставил на место самого повелителя мух». Галантно поклонился черт. «Какая же нелегкая занесла вас в веселые земли королевства польского. Ей же ей, если я могу быть хоть чем-то вам полезен, то буду рад служить в милицейском полку».
Мы осторожно переглянулись друг с другом. Митя незаметно убрал в угол лопату. Филимон Митрофанович уже было засучивал рукава, но под строгим взглядом нашей домохозяйки сделал вид, что у него просто в районе подмышки очень-очень чешется. Я же после недолгого размышления взял под козырек. «Рад знакомству, господин Смолюх. Прошу к столу. Если вы действительно сможете помочь в нашем международном расследовании, это будет очень высоко оценено царем Горохом. Думаю, даже будет открыт туристический маршрут к памятнику Ивана Сусанина.
Как то есть».
«А чуть позже узнаете», — виновато прокашлялся я.
«Быть может, чаю?»
«Лучше моей хмельной настойки на малине, смородине да грибной плесени. «Подставляйте кружки, люди русские. За что пить будем? За дружбу?»
«Мы воздержимся, пан Смолюх», —
останавливая мигом загоревшегося Митяя, твердо пресекла яга.
«А вот не поможете ли вы нам в поисках одного австрийского принца?»
«Почему нет? Но пани знает, за любую помощь надо бы наплатить».
«Митя, возьми лопату».
«С другой стороны, отчего ж не помочь добрым людям за даром? Мы, поляки, отличаемся славянской широтой души».
«Вы тут как хотите, а я покуда сяду на крылечке отчет в Думу Боярскую писать»,
— неожиданно объявил дьяк, забрал письменные принадлежности и вышел за дверь. «Похоже, крыльцо превращается у нас во что-то вроде отдельного кабинета, места для раздумий и частного уголка, где можно тихо посидеть одному. Хотя, в конце концов, должен же Филимон Митрофанович хоть где-то заниматься своими прямыми обязанностями – писать кляузы. Договор у нас с ним был – напишет, зачитает. Мы же всей опергруппой уставились на нашего рогатого гостя. Пан черт, если можно так выразиться, подбоченясь, развалился на лавке и, когда уже молчание стало неудобным, взял инициативу в свои руки –